Радио «Вера» представляет. Места и люди.
Шумят поезда, проезжая вдоль Боголюбовского луга. Человек мчится по своей жизни, как скорый поезд, но есть у него и возможность, и право выйти на станции, осмотреться и увидеть, где он оказался. Иногда эта остановка может быть вынужденной, иногда долгожданной. Но всегда она совершается по удивительному промыслу Божию, который приводит нас в те или иные места в определенный период нашей жизни. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы с вами отправляемся в Свято-Боголюбский женский монастырь, чтобы познакомиться с его древней историей и страницами современной жизни, которые неразрывно связали эту обитель со святым, благоверным, великим князем Андреем Боголюбским. Он основал на этой земле, где не было до него никаких построек, лишь заливной луг, да поймы речки Клязьмы и Нерли встречались друг с другом, окруженные холмами и перелесками, свой необыкновенный, боголюбивый град. И сейчас, подъезжая к Боголюбову, расположенному в предместье города Владимира, диву даешься величию мощи этого одного из самых древних монастырей на русской земле. Впервые приехав в Боголюбский монастырь, я сразу попала на крестный ход, которым ежедневно после вечернего богослужения сестры обители обходятся иконами и молитвами вокруг монастырских стен. И сейчас, занимая немаленькую территорию во времена князя Андрея, город Камен, как называли княжескую резиденцию, был окружен валами с возведенными на них белокаменными стенами, что в XII веке было большой редкостью. Так видел свой княжий город Андрей Боголюбский, который начал строительство на этих землях княжества, сравнимого с постройками Константинополя и Иерусалима. Белокаменные храмы на Руси, сохранившиеся чудом до нашего времени, это вклад в русскую культуру великого князя Юрия Долгорукого и его сына, святого, благоверного, великого князя Андрея Боголюбского. Эти храмы XII века мы можем видеть сейчас и во Владимире, и в Суздале, и в Боголюбове, где сохранилась до нас не только церковь Рождества Богородицы, но и часть дворца князя Андрея, связанная с его трагической гибелью. Но, несмотря на это, горе русской истории, его судьба – это путь воина и героя, правителя, ставшего на этих рубежах и воздвигшего здесь прочное основание Святой Руси. И это место, Боголюбский монастырь, место силы и праздника. Это чувствует каждый попадающий сюда человек. Потому что здесь, на земле основания обители, где был возведен храм Рождества Богородицы, а затем создан монастырь, князю Андрею явилась сама Пречистая Дева. Мы встретились там, где это случилось, у величественного Кивория, выстроенного на месте, где князь увидел Божию Матерь, с насельницей обители монахиней Смарагдой Двуреченской. И вот что она рассказала об этом событии.
Вот это же очень важно, да, чтобы когда ты приезжаешь в монастырь, знать, с чем он связан. Потому что конечно, многие приезжают и не знают.
Тем более у нас история богатая, и это вообще история основания Руси, можно сказать, нашей вот центральной части. Ну, сейчас вот мы видим Киворий. Этот Киворий постройки 17 века. Он построен на месте прежнего Киворий. Тут был построен в 12 веке, на месте, где стоял шатер княжеский в 12 веке, когда князь ехал с Киева. И остановились здесь кони, везшие его обоз. Он вот на этом месте разбил свой походный шатер. Сюда он внес икону Божией Матери, который вез, и очень долго слезно начал перед ней молиться. И далее, вот мы как знаем из летописцев, что они пишут, что когда, томившись достаточно от молитвы, князь увидел, как пологи шатра распахнулись, и в несказанном свете пред ним предстала Матерь Божия. И как раз вот это место отмечено, оно испокон веков это место было. Сначала восьмигранная здесь была часовня, но потом вот в 17 веке сделали вот эту четырехстопную. И до сих пор вот она стоит, поддерживается в таком хорошем состоянии. Князь, вот когда ему явилась Матерь Божия, первоначально, что он сделал, он пригласил искусных иконописцев, и они на большой кипарисовой доске с его слов написали образ Божьей Матери. То есть он старался на словах объяснить, как он видел Матерь Божию. Иконописцы изображали ее на иконе.
Мне думается, чтобы приблизиться к пониманию того, каким был святой, благоверный, великий князь Андрей Боголюбский, надо внимательно рассмотреть именно это событие, когда князю в молитве явилась сама Пречистая Дева. И во всей своей последующей жизни он опирался на это необычайное явление – именно в молитвах, ища помощи и утешения и у Спасителя, и у Божьей Матери. Все, что он создал, это совсем немало, даже из того, что сохранилось, говорит о его великих замыслах и дерзновении, и помощи свыше. Когда вы войдете в обитель, вас поразит прежде всего надвратная колокольня с главными парадными воротами монастыря, сделанная по образцу золотых ворот во Владимире, и огромный собор, посвященный Боголюбской иконе Божией Матери. Но эти величественные строения – плод почитания Боголюбской иконы на русской земле. И это уже постройки XIX века. А когда стоишь на древней территории обители, где располагался княжий замок и сохранилась церковь Рождества Богородицы, особенно в сумерках, история начинает проявляться так, как будто тени рисуют на стенах картины прошлого. А были они здесь и радостными, и трагичными.
После написания иконы князь уже начинает исполнять повеление Матери Божией о постройке храма в честь ее Рождества на этом месте, где она явилась. Как раз он к этому времени успешно завоевывает Волжскую Булгарию, и оттуда по судоходным рекам Волга, Ка, Клязьма. Раньше Клязьма протекала около стен монастыря, вот здесь поселение княжеского. Сейчас вот осталась Старица от этой реки, Клязьма ушла ближе к лесу уже сейчас на данный момент. И вот они по судоходным рекам переплавляют вот этот камень, известняк, его еще по-другому называют ракушечник. Из этого камня он строит здесь прекрасный храм. И при Андрее храм был настолько красиво, богато украшен, такой роскошным был, что когда к нему приезжали заграничные гости, они говорили, что этот храм ни в чем не уступает по красоте храму самого царя Соломона. Но, к сожалению, вот этот храм 12 века не дошел до наших дней в первозданном виде. Хотя вот многие постройки князя, вообще он за свою жизнь построил более 30 храмов по всей местности здесь.
Для меня очень интересным является то, откуда почерпнул благоверный князь Андрей свои разносторонние знания и о церковном строительстве, и об управлении княжеством, которое создал таким, каким ему хотелось его видеть. Постройки его отца, великого князя Юрия Долгорукого, начали в Северо-Восточной Руси белокаменное зодчество. До этого здесь строились дерево и плинфы, как в Византии. А эти князья, сознательно идя на более серьезные затраты, возводили храмы по образцу построек в Европе и на Святой Земле. Насельница обители, монахиня Феофания Ходенкова, видит ответ на многие вопросы в деятельности князя в его личных качествах, его необыкновенной молитвенности, когда многое ему было открыто именно в молитвах, и в связи с его мужеством и беспредельной смелостью, что отличало его в воинских походах.
Герой необыкновенный, просто не просто исторический, это святой человек. И я так понимаю, его и Господь, и Матерь Божия с детства избрали. В детстве он отличался необыкновенной набожностью. Вот обычно, когда приезжают дети, я всегда говорю, вот он ночью просыпался, убегал в храм, зажигал свечки и истово молился, написано, с поклонами, все. Я говорю, детки, нас сейчас тяжело за шкирку утром поднять, не то что ночью, кто-нибудь из вас встает? Ну, то есть все понимают, что это не человеческие силы, такая тяга была. Божественность у него проявлялась во всем. Он со святыми просто общался и разговаривал, потому что святцы знал наизусть. Это не таблицу умножения выучить, 100%. В принципе, наше сейчас поколение прабабушек имена не знают, не то, что когда у них день рождения. Он знал святцы, устав знал наизусть. Что это такое? Каждый день празднуется Святой Церковью. Весь календарь знать наизусть. Так он к ним обращался. В одном из сражений у него было ранение, пробило седло, это прямо несколько сантиметров до него. Он сразу призвал на помощь того святого, чья была память, Федор Стратилат. Горячо помолившись, он еле из этого окружения вышел, причем был настолько смертельно ранен его конь, что он, говорит, его еле вывез на безопасное место и все, испустил дух. Так он его на каком-то возвышенном месте под камнем с почестями похоронил. То есть он ему спас жизнь, вот этим послужил. И что интересно, мужественный воин. В сражениях он был, говорит, неподражаем. Вот это мужество его, бесстрашие, поражало даже само его войско. Один раз в сражении они стали отражать нападавших, и князь, выбившись вперед, стал первый их отгонять. Не знаю почему, его дружина не заметили отсутствие князя и не поспешили на помощь. А он гнался, не оглядываясь назад, есть кто рядом или нет. И только тогда, когда он подошел поближе к городу, они поняли, что он один, и его, говорит, окружили. И даже камнями стали бросать сверху, поразить князя сейчас в руках у них. То есть вот такие моменты были. Он был бесстрашен. Но если только любое было согласие на перемирие, на какой-то мирный договор, он охладевал, он шел на примирение.
Мне посчастливилось в поиске в Боголюбский монастырь и в храм Покрова на Нарли встретиться с церковным историком, насельником Богородицы Рождественского мужского монастыря во Владимире, доцентом кафедры философии и религиоведения Государственного Владимирского университета, настоятелем храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и иеромонахом Варфоломеем Мининым. Я спросила его о личности князя Андрея для понимания его роли в истории становления нашего государства. Ведь это очень важно, на каком фундаменте укреплялось наше Отечество.
Мы знаем, что его отец получил прозвище «Долгорукий», одну из гипотез, я считаю, что это поэтическая гипотеза, что вот он так дотянулся из далекого Залесья до Киевского престола. На самом деле это такой эпитет постоянный, который как бы связан с именами князей. И он в качестве помощника берет своего сына, очень, кстати, храброго воина. И вот в этом смысле, с одной стороны, князь Андрей Боголюбский, он повторяет, он ведет ту генеральную линию, которая идет от князя Владимира Крестителя. То есть это идея христианского просвещения, это идея Святой Руси как цели вот этой мирской жизни. А с другой стороны, он является реформатором. То есть человек, который может совершить смелые поступки, поступки, отвечающие своему времени, вызовам времени. Мы ведь часто живем, и мы не видим этих вызовов. То есть мы живем в рутине, нам кажется, что все так и идет, но милостью Божией среди нас есть люди, которые как бы видят, умеют видеть будущее и понимают, что вот эта рутина, она рано или поздно закончится, и будет катастрофа, будет нечто такое, чего следует избежать. Князь Андрей Юрьевич Боголюбский, он обладал этим каким-то гениальным предчувствием. То есть ему было от Бога дан некий дар. Вот я так считаю, что, конечно, только от Бога человеку даются такие дары, и такие люди посылаются в этот земной мир. Поэтому, безусловно, с ним связано множество такое благоговейное отношение Божией Матери, посвящение храмов, посвящение города главного Божией Матери, строительство храма Покрова на реке Нерль, создание литературных текстов, прославляющих Божию Матерь, создание чудотворной иконы Боголюбской Божией Матери, которая рождается здесь, на Владимирской земле. Конечно, это все связано с именем князя Андрея Боголюбского, и оно вот отражает то, что для него религия была очень важна. Вот как раз нужно сказать о том, что он человек, для которого религия была не средством, не инструментом в достижении каких-то политических целей, а наоборот, он политику свою подчинял вот каким-то более высоким сакральным целям. Вот в этом, конечно, его значение, некий образ, каким должен быть правитель.
Мы стояли с монахиней Смарагдой напротив башни, которая сохранилась от Боголюбовского замка. Интересно то, что свое прозвище и название города Боголюбово и Боголюбской «Боголюбивой икони Пресвятой Богородицы», по мнению исследователей, князь Андрей получил за свое боголюбие, любовь к Богу. Князь, широко занимаясь белокаменным зодчеством в своем княжестве, сумел сделать за 7 лет необычайно много. Это поражает и в наши дни. Его золотые ворота во Владимире, прекрасный Успенский собор, храм Покрова на Нерли, несказанно красивый и совершенный. Но, вероятно, храм Рождества Богородицы в Боголюбове был для князя чем-то особенным. Он начинал здесь воплощать свои замыслы, поэтому вместил все, что к этому времени уже мог себе позволить. И золоченые двери, и позолоченный пол в храме, золоченые детали аркатурно-колончатого пояса на фасадах, и купола, и колонны, и резную белокаменную скульптуру на стенах, росписи и цветную майолику, парчевые одежды на престоле и для духовенства, золотые сосуды и дорогие книги. Красота храма была настолько изысканной, что, наверное, это было отражением не только возможностей князя, который стремился показать своим подданным и гостям Владимира Суздальского княжества свое личное, настоящее отношение к вере. Но, наверное, самым главным для него было чувство благодарности Богу и Пресвятой Богородице за благословение его начинаний, его дар, приношение Божьей Матери. Башня Боголюбовского замка, похожая на итальянский палаццо с тройным окном, из которого князь мог видеть свой храм Покрова на Нерли, вела в храм Рождества Богородицы и соединяла с покоями князя.
Да, действительно, вы заметили, что это не простой какой-то вот примитивная постройка. Она, видите, украшена такими полуколоннами. Затем есть такой аркатурный пояс украшен. Видите, на нем тоже даже до сих пор сохранилась резьба каменная, видите. А по другую сторону от башни, немного она наряднее украшена, та сторона, она украшена таким трехарочным окошком в итальянском стиле. Красивое окно. Ну и как пишется, что пишут летописцы, что Андрей с этого окна любил смотреть на свою постройку храм Покрова на Нерли, который видно как раз сверху. Вот, а это был единственный вход в замок. Видимо, поднявшись вот по лестнице, по переходам можно было пройти в ту часть замка. Башня симметричная, построена по ту сторону от храма. Это доказано при раскопках Николая Николаевича Воронина. Он в 30-е годы здесь работал на протяжении 5 лет. И он нашел точный фундамент по размеру вот этой же башни в земле. И, возможно, этот фундамент там и есть в земле до сих пор, потому что стены вот эти 12 века, они уходят в землю ниже нашего культурного существующего слоя на 1,5 метра примерно вниз. Вот это был единственный вход в замок. То есть, поднявшись по лестнице, по переходам можно было пройти в ту часть замка. И по переходам продолжение замка немножко было вот в эту сторону. Доказательства тому, что переходы были сюда. Здесь есть заложенный дверной проем наверху.
Я вижу.
Вот,
да.
Это доказывает то, что здесь были переходы. Но как Николай Николаевич Воронин восстановил, что здесь как раз вот были галереи, которые соединяли его с палатами княжескими. Вот на месте, где стоит вот этот корпус 19 века, там находились палаты князя. И тоже, когда вот описано, что когда строился вот этот корпус, они находили в земле дикий камень, вот этот известняк белый. То есть доказали, что действительно на этом месте стояла постройка. То есть это было все построено монолитом, небольшим изгибом здание было. Изгиб повторял изгиб местности.
В наши дни храм Рождества Богородицы и часть Боголюбовского замка входят в музейный комплекс Владимира Суздальского музея-заповедника. Но в день Рождества Божией Матери в стенах храма совершается богослужение. С каким-то священным трепетом заходишь под своды этого храма, и хочется представить его былое величие. Ведь археологических подтверждений и позолоченных медных пластин, устилавших пол, и разноцветной плитки с хор, и обломков резных скульптур было найдено вокруг немало. Так что археологу и реставратору Николаю Николаевичу Воронину удалось запечатлеть облик Боголюбовского замка и храма, который можно увидеть на картине реконструкции, встречающей вас в притворе этой церкви. Но для паломников монастыря очень важно, в первую очередь, прикоснуться к ее молитвенной атмосфере, которая сохранилась сквозь века, несмотря на разрушения, случившиеся после расстёски окон в XVII веке, и несмотря на годы гонений на церковь. О том впечатлении, которое производит церковь Рождества Богородицы на верующих, рассказала монахиня Феофания.
Мы на Рождество Божьей Матери служим там литургии. Все приносим в алтарь, здесь для богослужения. Причащаемся, литургии служим и все опять уносим. И дальше действует как музей. Но хочу сказать, он не без молитвы. Сестры приходят на акафист попеть, просто приходят люди помолиться. С одной парой она познакомилась. Они каждый год приезжают с букетом цветов. Я потом разговорились, оказывается, она просто сидела, она не могла забеременеть. Не было деток очень долго. Что они только не пробовали, молились, и все никак. Она говорит, вот я сидела просто, мне так не хотелось уходить по полдня. Вот я, говорит, как, ну не знаю, как отдыхала там. И потом она родила, и сразу двойню. И они в благодарность даже с детками приезжают каждый год. Другие люди, говорит, просто покупают билетик, все, они, говорит, прошли. И я думаю, ну как уж, наверное, все вышли. Захожу часа через два, через три, они там сидят. Просто сидят вот в этом каменном мешке, можно сказать. Потому что заходишь, через пять минут ты весь околел. Она говорит, ой, вы простите, говорит, я уж думала, тут никого. Вы знаете, мы как прилипли. Никуда не хочется уходить. Как это объяснить? Только божественной благодатью. Специально человека сидеть не заставишь. Даже в храме благолепном. А люди сидят на святыню, на общение с Богом. Это не влияет. Разрушено, построено. Избрано это место. Оно и будет Боголюбовым называться, потому что его избрал Бог или Божья Матерь. Но таких мест на самом деле немного, где Богородица сама сказала.
До какой же недосягаемой в наши дни высоты поднялся воплощение своих замыслов святой благоверный великий князь Андрей Боголюбский? Посвящение многих храмов, построенных им во Владимиро-Суздальском княжестве Пресвятой Богородице, говорит о том, что он вручал себя и своих подданных под покров и защиту Божией Матери. И здесь, в Боголюбском монастыре, это незримо чувствуется. Особенно, когда смотришь на образ Боголюбской иконы Пресвятой Девы. Фотокопия, которая находится сейчас в Богородице-Рождественском храме и в главном соборе обители, посвященном этому образу. Как будто князь Андрей ушел вслед за Пречистой Девой в эти земли, слыша ее призыв и вручая Божией Матери заботу о зарождавшемся, укреплявшемся новом государстве Северо-Восточной Руси. Подлинник чудотворной Боголюбской иконы Божией Матери находится сейчас во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике и выставлен на экспозиции икона XII века «Богоматерь Боголюбская. Новое обретение». Этот чудотворный образ возвращен верующим и ценителям древнерусского искусства подвигом реставратора Александра Анатольевича Гарматюка, которому удалось открыть подлинный слой иконы XII века. И пред этой иконой в музее по будням читаются акафисты с молебным пением. А в Боголюбском монастыре находятся два чтимых образа, пред одним из которых служится ранним утром молебны с акафистом, а с другой иконы проходят крестные ходы, соединяющие два города, особо значимых для святого благоверного великого князя Андрея Боголюбского, город Владимир и Боголюбово.
А икона, она очень большая, с нее несколько списков было сделано. Один из этого списка сейчас находится в Княгинином монастыре. Одна у нас находится, мы с крестным ходом ходим с ней, большая там в Благовещенском. А невыносная, то есть совсем другого размера, в колонне вставлена. Это вот боголюбивая 19 века, рядом с алтарем в колонне вставлена. Каждый день сестры поют акафист или Боже Матери, или князя. Вот мы чередуем, потому что они наши управители и помощники. Князя Андрея, наверное, года 2 или 3 назад была написана вот эта икона. И владыка привез мощи с мощевиком. А сестры написали уже сами икону. Потому что, когда здесь возродилась обитель, понятно, все исконные такие монашеские дела не возродились. И у нас сейчас прекрасные иконописные, которые принимают заказы. Очень много заказов к ним. И частных, и иконостасов. То есть вот это такой ансамблик они сделали. А так было очень долго боголюбивая одна.
Ежегодно на праздник Боголюбской иконы Божьей Матери 1 июля по новому стилю Владимира торжественным крестным ходом список боголюбивой иконы, как ее часто называют во Владимире и Боголюбове, приносит в обитель, в собор, посвященный этому образу, прославившимся многими чудотворениями, о которых продолжила свой рассказ монахиня Феофания.
Нашу землю постигали разные испытания. И вот эта эпидемия, чума, уносила. Но потому что шла война, и, видимо, это распространялось с войнами. Она распространялась настолько мощно, что не могли остановить, просто хоронили. И люди тогда попросили провести крестный ход, потому что они заметили, что когда обходили крестным ходом, эпидемия останавливалась, и все выздоравливали. И вот здесь, во Владимире, была очень сильная эпидемия, и народ обратился разрешить провести крестный ход. Сразу отклонили, потому что главный тут какой-то врач был, лекарь, немец. И он сказал, да вы что, это стечение народу, сейчас вообще все позаражаются, это нельзя допустить. Настаивал народ все равно. Вот у нас такой русский народ, он такой крепкий. Если что задумал, надо исполнить, тем более с Божьей помощью. И, в общем-то, они уговорили, им говорят, ну и проводите. Когда они прошли по весям с этой иконой, ну и шли, я так думаю, очень долго, наверное, не один день. Сейчас все организовано, а раньше это же на хребте несли как-то. Чуть-чуть отвлекусь. Вот мы приехали в Ковров, в Рождество Христово храм, и нам батюшка после, мы литургию там пели, и батюшка говорит, пойдемте, я вам покажу одну святыньку. Подходим, большущая, вот как окно. Он говорит, узнаете, мы смотрим, наша Боголюбская в ризе. Мы говорим, так это же Боголюбская. Он говорит, да. А вы знаете про нее чудеса? Когда началась Великая Отечественная война, Ковров был военный город всегда, и одна бомба упала на мост, соединяющий там с городом. И одна бабушка взвалила на себя эту икону, дала обет, помолившись, и обошла весь Ковров. Ни разу ни одной пули за всю Великую Отечественную не прошло. Представляете, как она шла? Как она несла и сколько она недель шла? Вот такая была вера. Я просто говорю, что тогда люди горели всем этим. Может, они всем миром несли. Как только пронесли крестный ход, по-моему, 2 или 3 человека смертельно болящих так и умерли, все остальные исцелились. И тогда этот лекарь сам воскликнул. О, это чудо! По преданию он и вся семья его покрестились. Но народ на этом не остановился. Они вышли на высшее общество и попросили узаконить. То есть они просили разрешения на ежегодный крестный ход. И вы знаете, было им подписано. И вот буквально до советского времени все это проходило. Причем уже в 23-м году, когда они обратились о разрешении провести крестный ход, они считали, что это и день закрытия есть, им отказали. И сразу закрыли, и конфискация была.
Когда только заходишь в ворота Боголюбского монастыря, диву даешься благочестию наших предков. Какой же собор возвели они в 19 веке? И посвятили его Боголюбской иконе Божьей Матери и памяти святого благоверного князя Андрея Боголюбского. Освящал этот храм в 1866 году святитель Феофан Затворник, когда он пребывал на Владимирской кафедре. О строителях этого храма и величественной колокольне над вратами монастыря рассказала монахиня Смарагда.
В 19 веке сначала строится колокольня. Она построилась в 30-е годы, но сдали ее уже окончательно. Видно, она была украшена, потому что там была расписана вся. И ее уже в 1842 году. Тоже, как известно, что архитектор, он взял за образец золотые врата во Владимире, увеличил их в 7 раз, и получилась вот эта вот церковь, наша колокольня с церковью Успения Божией Матери во втором ярусе. И первоначально стояла такая большая колокольня. Все остальные здания были не такие высокие. Это было, конечно, но необычно. На самом деле монастырь рассчитывал и думал о постройке большого собора, и они искали жертвователей.
А почему? Потому что было большое паломничество?
Было большое стечение народа в Боголюбском монастыре в связи с крестными ходами. Традиция, которая сложилась после чумы моровой язвы в 1771 году, когда крестным ходом Матери Божией Боголюбскую отправили во Владимир, и прекратилась вот эта вот беда. И после этого стала традиция совершать крестные ходы. В начале июня, 3 июня под Владимирскую икону уносили во Владимир массовым крестным ходом с большим стечением народа. Относили во Владимир. Владимир. Там ее переносили целый месяц с прихода на приход, где люди молились Матери Божией. И перед престольным праздником накануне ее массовым крестным ходом приносили. Но сейчас вот сохранилась традиция совершать этот крестный ход один раз в год. Но было время, когда эти крестные ходы совершались два раза в год. То есть вот было четыре раза в год большое стечение народа. Люди все причащали здесь, молились Матери Божией. И была необходимость в постройке большого собора. И вот они в 54 году уже находят жертвователи. Ей стала московская купчиха Анна Герасимова Алексеева со своими сыновьями Семеном и Дмитрием. И она вносит все свои сбережения серебром. Она их отдает на помин своего мужа Петра на постройку вот этого большого собора в Боголюбском монастыре. За основу берется русско-византийский стиль. Постройки были такие вот типовые в 19 веке. По Константину Тону, тот же архитектор, что проектировал храм Христа Спасителя в Москве. Его строят вот этот собор. И причем сложилось так, что он, получается, закладка храма на юбилейный год. Это был 1855 год. Это было 700 лет со дня явления Божьей Матери. Собор строится очень быстро. К 60-му году были возведены стены, купола. Все как бы вот внешние постройки было сделано. Но к этому времени заканчиваются деньги купчихи Анны. И тогда уже монастырь, в частности, монах Серафим упоминается в летописях. Он очень много трудов положил для того, чтобы построить этот собор. И он едет по благодетелям, по Московской, купечество Ивановское, Шуйское, Владимирское, собирая деньги. И они окончательно уже облагоустраивают храм. Оставались там столярные работы, двери, вот окна, штукатурные работы, роспись храма. Это вот уже было после. Храм, как вы видите, очень большой, у него большое цокольное помещение. Сам храм трехпрестольный. И первое освящение собора было в 1866 году. Освящал центральный престол в честь Боголюбской иконы Божией Матери. Это основной святыни наши. Святитель Феофан Затворник, прославленный в лике святых, он как раз был архиереем на Владимирской кафедре. Правый предел в честь Петра и Павла. Левый в честь Семена Богоприимца, пророчицы Анны. Это покровители вот этих вот жертвователей.
Войдя в собор Боголюбской иконы Божией Матери, было чему поразиться. Придя в храм ранним утром, я попала на акафист святому благоверному великому князю Андрею Боголюбскому, которые служили пред иконой, написанные сестрами, создавшими прекрасный образ князя, в который вложена частица мощей святого. Рядом с ним находится Боголюбская икона Божией Матери, украшенная множеством приношений, в благодарность за помощь и исцеление. С другой стороны от алтаря расположена икона святого благоверного великого князя Александра Невского. Наверное, они вместе с князем Андреем радуются тому, что их потомки смогли возвести такой храм, символизирующий силу и красоту православной веры. Иконостас во время богослужения сияет так, как, наверное, отражало неземной свет убранство церкви Рождества Богородицы. Особенным в соборе является его роспись. И собор, и его внутреннее пространство было восстановлено неустанными трудами сестер во главе с духовником обители, с хиархием Андретом Петром Кучером. Мне захотелось пройти по этому огромному храму и внимательно рассмотреть настенную живопись, выполненную с большим мастерством. Особенно здесь чувствуется любовь к Божьей Матери. Нигде не видела такого множества богородичных образов, которые расположены по всем стенам храма, в медальонах, обрамленных потрясающими растительными орнаментами. И оказывается, роспись собора принадлежит семье мастеров-иконописцев, уроженцев города Боголюбова, артели Шороховых. Вот что рассказала монахиня Феофания о том, как удалось сохранить эту роспись для потомков.
Династия Шороховых, боголюбские художники, расписывали здесь храм. Вот этот вот роспись живописная. Почему у нас даже некоторые приезжают, говорят, мы по всему миру ездили, такой красоты нигде не видели. Настолько спокойные краски, реалистичные фигуры, и в то же время они божественные. Вот этот все тон успокаивает. Обычно все кричащее, старинное, красное, синее, зеленое, такие насыщенные все тона. А здесь вот такое вот прям спокойствие. Небо прям открывается. Сидишь и не налюбуешься. И вот этого же Шорохова вызвали в свое время в советское. Говорит, ну, закрась тут все нам. Потому что они попытались синей краской мазать. Это дорого и долго. Когда он пришел домой, ему жена говорит, ты что, будешь этим безбожникам помогать? А он говорит, подожди, здесь какой-то смысл. Мне надо так сделать, чтобы сохранить для потомков потом. И он разработал на основе извести какую-то болтушку. Они два раза помазали все, закрасили, и ничего не мешало, не оповещало.
Когда находишься за богослужением в соборе Боголюбской иконы Божией Матери, чувствуешь себя в дореволюционной России. Вся левая половина храма заполнена сестрами. Сейчас это один из самых многочисленных российских монастырей. У каждой из монахинь свое место. Им совершенно не мешают многочисленные туристы, которые с удивлением осматривают храм. Все их мысли заняты службой и молитвой. А правая часть храма заполнена паломниками. Их по-прежнему, как и в древности, в Боголюбском монастыре очень много. Это и молодые мамы с детьми, и люди пожилые, и группы местных прихожан или приезжих гостей. Но всех их объединяет что-то общее. Они понимают значимость того, куда они приехали. Ведь это место, откуда начиналась Великая Россия. И благословение на создание, укрепление, возвышение этих земель было дано Пресвятой Богородицей. Она привела сюда благоверного князя Андрея, чтобы создать здесь прекрасные храмы и монастыри, сплотить эти земли и народ, их населявший, под единое начало, под благословение Божие. Князя Андрея часто называют первым самодержцем Руси. Он стал самым старшим князем среди своих собратьев и видел только в единении силу будущего государства, прозревая, что ему придется впереди сражаться за свою землю со многими недругами. Как из бесстрашного воина восстал на нашей земле такой провидец, такой князь, мыслящий по-государственному, который увидел в иконе Божией Матери, названной впоследствии Владимирской, покровительницу Святой Руси, и вручил и себя, и своих подданных под ее небесный покров. Расположенный рядом с Боголюбским монастырем храм Покрова на Нерли стал символом его удивительного отношения к своей земле, которую он видел такой чистой и возвышенной, как невесту Христову. Его молитва, его вера, его личность сквозь века проявляются все ярче, потому что в наше время люди ищут тех героев, которые вложили свой бессмертный вклад в созидание нашего Отечества. Его незабываемый образ привлекает в Боголюбово все больше и больше людей. Оставайтесь на волнах радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим нашу программу о Свято-Боголюбском женском монастыре.
Места и люди. Радио «Вера» представляет. Места и люди.
В истории Свято-Боголюбского женского монастыря так много ярких, значительных событий, что это привлекает в него очень разных людей. Каждый находит здесь что-то, что ему становится интересным и важным. Как расположенная за стенами монастыря Боголюбовский луг и храм Покрова на Нерли собирает к себе людей очень разных взглядов и занятий. Мне запомнили слова одного молодого папы, который подвел своего, наверное, трехлетнего сынишку к башне, где погиб князь Андрей Боголюбский, и сказал: «Смотри, сынок, здесь вершилась русская история. Какой же путь прошел святой благоверный великий князь Андрей от своего первого, построенного на Владимирской земле храма, церкви Рождества Богородицы в Боголюбове, до храма Покрова на Нерли? Этот путь, по одним источникам в 63 года, по другим даже гораздо меньше, сохранил до нас его храмы и небольшую башню, оставшуюся от его замка, где убили князя». Удивительно, но день памяти Андрея Боголюбского и день гибели царственных страстотерпцев семьи последнего российского императора Николая II приходится на одно число – 17 июля. Символично, что оно объединило первого самодержца Святой Руси и ее последнего царя. И один и другой были необыкновенно набожны. Их стремление к молитве, их любовь к Богу, их вера была самым главным критерием их жизни – может быть, поэтому у них было так много недоброжелателей, и они всю свою жизнь чувствовали необъяснимое сопротивление среди своих современников. Но замечательно то, что, несмотря на миролюбивый характер, милосердие, кротость перед своими подданными, щедрость к ним, они были очень мужественны и смогли сделать то, что задумали, воплотить в жизнь свои мечты и планы. При великом князе Андрее Боголюбском Владимиро-Суздальское княжество возвысилось над всеми другими, став во главе Древней Руси. При императоре Николае II Россия вышла на передовые позиции по многим показателям, став самой могущественной державой в мире. Что же за мысли волнуют человека, который подходит к Боголюбовскому замку? Ведь это одно из самых загадочных мест, сохранившихся на нашей земле. Башня, оставшаяся от княжеского дворца, первого русского самодержца. О том вкладе святого благоверного великого князя Андрея Боголюбского в созидание Святой Руси сказал церковный историк, насельник Богородица Рождественского мужского монастыря во Владимире, доцент кафедры философии и религиоведения Государственного Владимирского университета, настоятель храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, иеромонах Варфоломей Минин.
Сейчас в исторической науке происходят очень интересные открытия. Вот, допустим, у нас в последнее время очень активно работает археологическая экспедиция. И найден такой очень совершенно потрясающий исторический материал, который говорит о том, а что же за земля была, что же за селения здесь были, что за народ был. То есть наше представление – это земля окраинная, это такое какая-то, так сказать, самое вот место, которое отличалось от древних таких центров исторических Руси. Но, тем не менее, конечно, это был очень богатый. В экономическом отношении это был, как говорится, не богом забытый какой-то край, поэтому не случайно сюда вот эти вот земли Аполии устремляются люди, которые его заселяют в течение столетий. И вот эта вот земля Аполии, она сама стала неким магнитом, неким местом притяжения, местом силы, где набирает свою силу то, что мы с вами называем русской идеей. И вот как раз Андрей Боголюбский, вот он и сумел увидеть, оценить, в этом включается смысл. Вот смотрите, там два даже деятеля. Петр Первый, для того, чтобы осуществить свой замысел, он столицу приносит границам. Он туда отодвигает, вообще куда-то далеко, для того, чтобы осуществить свой замысел. Потому что вот в этих московских теремах, в этом пространстве он не видел реализации своего замысла. Но ведь он же, по сути дела, повторил то, что сделал Андрей Боголюбский, который тоже принес сюда границам практически. Здесь у нас вот эта Волга, уже потом благоверный князь Георгий Владимирский в 1221 году основал город Нижний Новгород на Волге. То есть вот там стала граница. Это была такая вот граница с Волжской Булгарией. Он совершает этот поступок, и через столетие Петр I вновь как бы повторяет вот эту модель, этот ход такой очень своеобразный. В этом заключается гений.
Я попросила отца Варфоломея сказать о том, какие главные качества князя Андрея Боголюбского ему особенно дороги.
Мы живем ведь в очень сложное время, и главная проблема нашего времени – это проблема авторитета, потому что ведь на самом деле вера, она определяет жизнь человека. То есть, когда человек верит, и он живет вот в этом свете своей веры, то это нам говорит о очень многом в нашей жизни. И вот здесь, когда, допустим, мы с вами говорим, да, о власти, вот это власть или это не власть? Вот сказано, нет власти, аще не от Бога, да, вот как говорит Святое Писание. То есть, та власть, которая живет по божественным установлениям, это и есть подлинная настоящая власть. То есть она установлена Богом, потому что ее задача – положить границу распространению зла, зло ограничить. То есть это вот не случайно византийского императора называли внешним епископом. Ему была дана власть от Бога, и он должен был, как земной правитель, всячески препятствовать распространению зла. Не способствовать, а препятствовать. Поэтому, если говорим о личности князя Андрея Боголюбского, для меня он, конечно, вот как раз в этом смысле является ценность, что он имел эту веру. То есть он свою государственную деятельность, он свои деяния. Это был человек очень большого личного мужества. То есть это был очень храбрый человек, который, как говорит, вот его в Южной Руси, его вот воинские свершения, да, они показывают, что он стоял на границе жизни и смерти, он свою жизнь подвергал смертельной опасности. Это был человек такого большого личного мужества. И когда он проводил, это ведь тоже нужно мужество, чтобы покинуть теплый там Выжгород, все устроено, отец великий киевский князь, и я там, может быть, имею какую-то, так сказать, возможность, да, получить вот эту всю. А вот отправиться в какое-то совершенно такое непонятное путешествие с непонятными еще и правами. Примет ли тебя Ростово-Суздальская земля, и как она примет? Вот только вот эта вот вера, это дерзновение, это понимание смысла. Вот поэтому нам как раз сейчас, наверное, этого в жизни не хватает, понимания важности веры. Что мы должны, конечно, вот свою жизнь строить по вере, в отношениях со своими близкими, братьями, сестрами. То есть мы должны им доверять, мы должны доверять Богу. Поэтому если у нас исчезает это доверие, исчезает это вера, то происходит тогда духовная катастрофа. И жизнь князя, которая тоже завершилась вот таким вероломством, убийством, как говорится, от рук своих ближних он погиб, да, оно говорит о том, что когда это исчезает, то человек терпит такой крах.
Интересно, что рассказ об убийстве князя Андрея становится, наверное, одним из самых запоминающихся при посещении Боголюбского монастыря. Но мне думается, главным нужно постараться вынести из этой обители чувство огромной любви князя к Богу и к своей земле. Он смог расширить границы своего княжества многими завоеваниями. Он побеждал волжских булгар, киевлян, новгородцев. Он помогал своему отцу возводить первые белокаменные храмы в Москве, Переславле-Залесском, Суздале, Владимире. Что хотел видеть князь Андрей в своем княжестве? Мир, благоденствие, милосердие. В центре Киворья, над местом, где князю явилась Пресвятая Богородица, стояла чаша, на которую князь возлагал пожертвования своим подданным. Когда убили князя, началось что-то неимоверное.
Было народное возмущение, был мятеж, потом еще, так сказать, все это. Потому что после убийства тело же князя было брошено, и оно лежало несколько суток. Там сейчас находится в Боголюбове на этом месте часовня, где лежало тело князя. Потом уже в результате народного возмущения тело князя было принесено в собор, где сейчас и находится. Поэтому это вот, в общем-то, народ не понял.
За что убили князя?
То есть не согласился с таким, как говорится, мнением вот такой узкой кучки людей.
Что же произошло в ту трагическую ночь, накануне праздника святых первоверховных апостолов Петра и Павла в Боголюбовском замке? Мы стояли рядом с башней, где окончился земной путь святого благоверного великого князя Андрея Боголюбского с монахиней Смарагды Двуреченской.
Дерзнули на этот поступок братья Кучковичи. Это были приближенные князя. Они были первыми помощниками князя в управлении княжеством. Они помогали. Первые его люди, с которым он советовался, делился своей печали, радости и замыслы. Да. И так случилось, что, как пишут летописцы, князь предал казни одного из этих братьев за очень серьезную провинность. И тогда другие братья решили, что если он убил одного из нас, то он и когда-то убьет всех остальных. И они решили первыми замыслить заговор против князя. Они втянули, соблазнили в этот заговор еще других людей. Но, как известно, в итоге заговор вошло более 20 человек. Имена их всех известны. Но вы знаете, что обнаружены были имена убийц князя Андрея в 2015 году на стене храма
Преображения
в Переславле-Залесском. Там нашли граффити при размывке стен, видимо, от поздних штукатурок. Да, там нашли граффити с именами убийц князя Андрея. И неизвестно, то ли был намечен у них день убиения, то ли все это случилось спонтанно. Случилось это 12 июля, если по новому стилю говорить, 1174 года. Как предполагается, летописцы, что, может быть, в этот день отмечался какой-то праздник, может быть, было застолье. Они вот подвыпившие решились пойти на это злодеяние. И, тем не менее, когда уже все стемнело, все в замке разошлись, и князь Андрей Боголюбский прошел в свою опочивальню, которая находилась вот где палаты его были. И заговорщики дерзнули на свой вот этот вот поступок злой. Они прошли по узким коридорам к опочивальне князя. Сначала они испугались, они боялись быть настигнутыми, боялись быть наказанными, и они еще вернулись. Они спустились в винные погреба, и там еще больше напившись вина, уже совсем осмелевшие, они еще раз прошли к опочивальне князя, но здесь они уже постучали в дверь. Князь спросил, кто там. Один из заговорщиков подделал голос и сказал, что это пришел твой слуга. Но был у него такой служка Прокопий. Но, как пишут летописцы, в тот момент, когда постучали, внутри комнаты послышался шум, что-то упало. Как предположили летописцы, видимо, в этот момент князь метнулся за своим именным мечом. Этот меч он привез с Киева. Он достал схему от его предка, святого князя Бориса. Этим мечом он дорожил как святыней, даже хранил этот меч у себя над постелью. Но в заговор входил ключник Анбал, у него были ключи от всего замка. Конечно, он заблаговременно выкрыл этот меч, тем самым оставили Андрея совершенно безоружным. И вот в тот момент, когда князь метнулся за мечом, заговорщики выламывают дверь, начинают наносить колотые и резаные раны саблями, кинжалами по безоружному князю. Но Андрей, будучи воином, воином храбрым, он, конечно, не мог просто так сдаться в руки этим людям, и он вступает с ними в схватку. И так как он был левшой, он наносит удары и левой рукой, и сам защищается, уклоняется, когда от ударов тоже левой рукой. И впоследствии, когда вот наши современные судмедэксперты и антропологи в 2011 году очень они подробно исследовали мощи князя Андрея, они, конечно, когда потом писали в своих записках, что они пришли в ужас от того, когда они открыли мощи, насколько сильно вся вот эта вот левая сторона, его плечо, рука, бедро, насколько сильно посечены. И князь, надо сказать, что он оказал им достаточно серьезное, долгое сопротивление этим вооруженным людям. И причем еще в такой суматохе, так как было темно, видимо, князь как-то вернулся, и заговорщики убили одного из своих соучастников, думая, что убивает князя. Но, видимо, к этому моменту уже Андрей, изнемогший от нанесенных ран, истекая кровью, он упал на пол. И они увидели, что он упал, думали, достигли своей цели. Но еще они здесь, как пишется, взяли своего убитого товарища и убежали. Но князь был еще жив. Хотя вот тоже современники, наши следователи мощей, они доказали, что вот эти раны, нанесенные в опочивальне, они уже были смертельными. Но князь был физически крепким человеком, и что и современники наши тоже по исследованию мощей доказали, что он практически ничего
ничем не болел. И он смог еще собрать свои последние жизненные силы там в опочивальне. Он смог подняться. И вот, опираясь на стену, истекая кровь, он прошел по переходам, спустился вниз по винтовой лестнице и спрятался, ну, как пишут летописцы, внизу за восходным столпом. Напротив входа за лестницей есть такая небольшая ниша. Он спрятался, может быть, конечно, думал, что придет подмога, все-таки помощь как-то подоспеет. Но наоборот, видимо, или отзвуки шагов, или его стоны услышали заговорщики. Но другие летописцы пишут, якобы они увидели тень, мелькнувшую в окне. И они вернулись, но сначала в темноте они в попыхах пробежали в опочивальню князя. Ну, как пишут летописцы, когда они туда прибежали, они там увидели лишь лужу крови, и они начали в смятении искать князя. Ну, конечно, никакого труда не стоило его найти по следам крови. По стонам доносившимся, они нашли его внизу за восходным столпом. Тут они отсекают ему левую руку и наносят уже окончательные смертельные удары. Вот эти удары действительно были смертельные, они были нанесены в голову. И последними словами князя были слова молитвы, тоже вот как пишут летописцы, с которой умирают многие праведники на устах. «В руце Твоей, Господи, предаю дух мой».
За несколько дней до убийства князя Андрея у него скоропостижно скончался его третий сын, святой благоверный князь Глеб Владимирский, причисленный к лику святых за свою сокровенную благочестивую жизнь и любовь к нищим. Он лежит нетленными мощами с правой стороны на солье Успенского собора во Владимире, где слева от царских врат упокоился его отец, святой благоверный великий князь Андрей Боголюбский. Последние дни для князя Андрея были наполнены одной непрерывной болью. Он остался один. Все его сыновья, кроме последнего Юрия, еще ребенка, отошли в небесное царство. Воины, молитвенники. Они не успели продолжить его дело на земле. Андрей очень скорбел в конце своей жизни, что он пережил своих сыновей, не оставил после себя править наследника своего княжества, ставшего великим, сильным. Но все последующие русские князья, зная его замыслы, видя его храмы, почитая устремленность и доверие князя Богу, старались быть похожими на него в той мере, на которую были способны. Когда государь Николай II во время своего паломничества с семьей по русским городам, совершенного в честь 300-летия дома Романовых, приехал с дочерьми в Боголюбский монастырь, он долго стоял у башни, где погиб князь Андрей. Его подданные, убийцы князя, обезумели настолько, что выбросили его тело на улицу, на съедение псам, как они говорили.
Но слуги добились, когда разрешение похоронить князя по православным обычаям. И они взяли тело, особенно там упоминается киевлянин Кузьма, в простонародье его звали Кузьмище. И он есть даже вот в молильной комнате, вот там есть даже фрагмент росписи такой. Кузьмище держит бездыханное тело князя, показано там. А в окошке на втором этаже в замке изображен ключник амбал. И, ну, как летописцы описывают, что Кузьмище просит у амбала: «Брось мне что-нибудь, во что бы я мог завернуть тело князя». Но амбал говорит, что «я не знаю никакого князя, теперь я здесь хозяин». Ну и действительно, надо сказать, что убийцы князя почувствовали полными хозяевами себя здесь в замке. Они в это время грабили все княжеское добро. Здесь, конечно, было очень много. И тоже, как пишется, что они так много грузили на обозы, что не могли их даже сдвинуть с места. И тогда уже Кузьмище говорит амбалу: «Вспомни, кем пришел ты к князю. Ты пришел в драном рубище, а теперь ходишь в шелках и бархате». И все-таки пристыженный амбал бросает с окна ковер. В этот ковер Кузьмище заворачивает тело князя и пытается внести его в храм. Но храм был закрыт. Они просят: «Отоприте нам божницу, мы низвергнем тело князя», чтобы тело дожидалось именно в погребении, именно в храме. Но новым хозяевам было не до этого, и они даже не открыли слугам храм, чтобы положить тело. И им пришлось, как пишется, положить тело князя в притворе с правой стороны. И вот тело там было еще 2 дня, пока шли приготовления к погребению. Получается, это уже на 5-й день по кончине, это было 17 июля. Кстати, впоследствии, когда князь будет прославлен, этот день поставят днем церковной памяти князя.
Мы прошли в вечернем сумраке с монахиней Смарагдой в часовню, построенную над местом, где в течение 3 дней пролежало тело князя. Рядом с этим местом в наши дни установлен поклонный крест в память о тех людях, которые в 20 веке погибли от безбожных властей.
Мы идем в часовню. Часовня построена на месте, где лежало тело князя Андрея по убиению. Оно было выброшено сюда убийцами князя, потому что они не только убили его, но они решили надругаться над его телом после кончины. Раньше считалось, ну как вот по истории, было позорным бросить тело на поругание псам. И как пишут летописцы, обнаженное тело князя они бросают в огороды. Но огороды, это имеется в виду внутри ограды поселения княжеского, как раз вот это место, куда было выброшено его тело. И дают они еще такой указ, чтобы никто к телу не подходил, не брал его, иначе того человека постигнет такая же участь. Тело здесь вот пролежала 3 дня. Пока у Андрея нашлись преданные слуги, не все же вступили в этот заговор. Они добились разрешения поднять тело князя и похоронить его по православным обычаям. И часовня как раз вот она построена на этом месте, как даже говорят, это часовня на крови.
Ну, это тоже особое место почитания мучеников.
Это принято, да, чтобы тут даже установка располагает. Здесь особое место, здесь чувствуется особый какой-то воздух, но особая благодать все-таки, действительно. Здесь вот сестры читают акафисты регулярно, князю Андрею, здесь даже стоит аналой. И даже люди просто приходят, они хотят, вот они имеют возможность почитать тропарь, кандал, величание князю, спеть и молитву почитать. Ну, кто желающий, акафисты читает. Здесь находится икона князя Андрея. Икона эта написана на металле. Наши сестры писали эту икону. Но так как эта часовня не отапливается, она в зимнее время примерзает, зато икона не портится от этого. Здесь вот князь Андрей изображен с крестом как мученик и как князь вот с мечом.
К святому благоверному великому князю Андрею Боголюбскому у насельниц монастыря свое особенное отношение. Вот что сказала о гибели князя Андрея монахиня Феофания Ходенкова.
И еще всех припугнули, что если кто подойдет, такая же будет его участь. И вот этот верный раб Прокопий Андрея, он подошел к этому имбалу и говорит: «Ты какой сюда пришел, вспомни, в каком-то драном платье, каким ты стал, а теперь уже тебе князь не указ. Брось хоть плащ». Ну, то есть он как-то его увещевал, не боясь, что может точно так же. То есть вот не каждый, видимо, смог в такой трудный момент проявить вот такую верность. Его никак не убили, ничего. И он, видимо, на жалость давил или как-то. И тогда уже через окошечко был сброшен ковер, ну, якобы завернуть князя. То есть вот такое все с пренебрежением. И он говорит: «Отворите мне церковь, я отпевание почитаю, да». Они уже все напились и говорят: «Некогда, не нас, не утруждай». То есть он в притвор занес только и все, даже в храм. Он говорит: «Какие времена настали? Князя, который тут все соорудил, всех облагодетельствовал, теперь даже не признают и не почитают». И владимирцы, когда узнали о убиении князя, они пришли на руках. Его отнесли с пением, со свечами, с кадилом и погребли в храме, который он сам построил. Через 500 лет обрели там мощи. 3 дня не закрывался храм, все шли прощаться с князем. 6 дней на жаре лежало тело, ни признаков никаких, ничего. И интересно, что вот убийство произошло на Петра и Павла в ночь, а через 6 дней его только похоронили. 17 июля сейчас установлен его праздник.
Когда я вошла накануне всеночного бдения в ворота монастыря, я удивилась огромному стечению народа у подножия Боголюбского собора. Группы туристов, паломников, которые с удовольствием посещают монастырскую лавку и трапезную, ведь в обители свое огромное подсобное хозяйство. И молочной продукции и выпечки здесь так много, что такого разнообразия не встретишь нигде. Рядом с храмом сидели на лавочке, как оказалось, паломники из Брянска. И несмотря на то, что люди, они давно воцерковленные, но после насыщенной программы на службу не спешили. И нам удалось поговорить.
Ну, в принципе, мне все по вкусу. Все понравилось, очень красиво у вас. Город очень старый, красивый. Много всяких достопримечательностей. Что не понравилось, у нас мало времени.
Все успеть невозможно.
Все успеть невозможно. Хочется возле всего задержаться, все просмотреть, потрогать, пощупать, послушать. Это особенности паломнических поездок. Для того, чтобы смотреть и разглядывать, это должен быть другой тип поездки. А хочется же все сразу. Поэтому придется в следующий раз приезжать уже.
Я спросила Анжелу, приехавшую из Брянска на автобусе с паломнической поездкой, о том, что они смогли узнать за это непродолжительное время о Боголюбском монастыре и святом благоверном великом князе Андрее.
Ну вот Боголюбский монастырь. Что о нем знали раньше?
Честно сказать, вообще ничего не знала.
Кто его основал, по какому поводу знали?
Это я не знала, это я узнала вот только здесь.
А слышали о князе Андрее Боголюбском?
Ну, конечно.
Что слышали?
Что был такой князь Андрей Боголюбский.
А что вот он для России сделал?
Ну, это в школе вот что проходили. Вы знаете, у нас еще вот как-то в школе, я помню, история Древней Руси у нас была. И как раз вот мы проходили. Вот, кстати, я вот Боголюбскую Божью Матерь помню. Это вот как раз, мне кажется, даже в учебнике истории она и была. И вот из учебника «История» мы проходили, что был Андрей Боголюбский. Но не более того, просто вот как персонажи истории, что это было, вот то, что Владимир был столицей.
Ну, а вот, увидев все это, увидев Успенский собор во Владимире, это же все труды Андрея Боголюбского, какое к нему отношение возникло? Что это был за князь? Уже сложился какой-то образ?
У многих великих людей очень печальный конец. И даже не у многих, а, наверное, вот из той поры у всех людей великий печальный конец.
По воле Божией, печальный конец князя Андрея не смог перечеркнуть и снести с лица земли те дела, те храмы, которые он оставил после себя на родной земле. Паломники, посетив Боголюбский монастырь, дружным хороводом спешат на Боголюбовский луг, к храму Покрова на Нерли. Какое же впечатление они уносят от этой церкви в своем сердце?
Впечатление о невесомости. Вот правда, невеста. Храм невеста. Смотришь, вот чистый очень. Вот прямо такая чистота, воздушность. Изнутри он весь такой вот высокий, воздушный. И вот эти мозаичные иконы две, прямо заходишь, они сияют. Прямо горят. Это золото изнутри сусальное под мозаикой. Оно непередаваемо. Очень красивый храм. Правда, что невеста невеста.
Интересно то, что до нас не дошел ни один храм, построенный святым благоверным великим князем Андреем Боголюбским после храма Покрова на Нарли. Наверное, для самого князя он был настолько совершенным, что он понимал, что сказал этим все, о чем думал, все, о чем мечтал. Когда попадаешь под своды этого храма или стоишь в храме в честь Рождества Богородицы, начинаешь вслушиваться в то, что он хотел бы передать нам через всю эту архитектуру, через события своей жизни – через свои слова, литературные памятники, созданные им на церковные праздники, им же самим установленные в своем княжестве, через боголюбивую икону Пресвятой Богородицы, созданную, по его словам, такой, какой он видел Царицу Небесную. И тогда как будто приближаешься к его образу. Ведь это очень важно, чтобы мы относились к историческим личностям не как к персонажам какого-то не касающегося до нас периода истории. Ведь это наша родная история. Если для нас эти люди будут живыми, близкими, как и все люди вечности, они смогут нам помогать, слышать наши молитвы, просьбы, зная, что для нас они являются примером жизни, образцом. Ведь очень важно, по словам отца Варфоломея, не только смотреть на все эти прекрасные памятники архитектуры, шедевры древнерусской живописи, события русской истории, эталонный русский пейзаж, но и стараться это увидеть по-настоящему, найти живой отклик на них в своем сердце. Мне кажется, особенно важно пробудить это чувство у наших детей.
Я думаю, что это такое место культовое. Ну, вы знаете, проблема молодежи заключается в том, что молодежь не читает книг. В этом вся ее проблема. А раз не читает книг, то сознание суженное. Потому что книги раскрывают нам глаза. Они дают нам возможность видеть. А без книг мы просто смотрим.
Ну вот многие же сейчас приезжают. Сейчас такой религиозный туризм даже моден. Сейчас за границу не очень можно ездить. Угу. Все открыли для себя Россию тоже. Пейзаж, ландшафт. Многие ли видят? Или пока только смотрят?
Это такой очень внутренний духовный вопрос. Потому что нам не дано предугадать, как наше слово отзовется. Может быть, человек через 5 лет или через 10 лет вспомнит, увидит. Поэтому вот самое главное – что-то делать. То есть не надо, вот знаете, что вот люди приехали, все они такие, вот такие, знаете, вот все одухотворенные, все такие, вот знаете, богословы, философы, искусствоведы. Нет, потому что ведь это действует на душу человека совершенно непонятным нам путем. Даже иногда бывает через какое-то длительное время, как сказано в Евангелии, упало семя, и вот оно может прорасти. То есть наше дело что? Сеять семена доброго. А уже от Бога зависит, как эти семена прорастут.
Каким плодотворным может стать для человека его приезд в Боголюбский монастырь? Не только потому, что он раскроет для вас красоту храмового зодчества святого благоверного великого князя Андрея Боголюбского. Он приведет вас к одному из очень важных мест нашего Отечества. В этой обители есть священная земля, где явилась князю Андрею Пресвятая Богородица, ему одному, в ночном видении, во время молитвы. Но он смог подарить нам это чудо, построив на этом месте прекрасный храм, возведя красивый город, обнесенный белокаменными стенами, где рядом находилась пристань, самым совершенным в мире храмом, от которого простирался взор на высящийся вдалеке город Владимир с его златоверхим Успенским собором и золотыми воротами. Он принял это благословение самой Царицы Небесной, и все, что он создал, живет в веках, развивается, полнится и ждет своего продолжения. Лишь бы мы восприняли и приняли этот княжеский подарок, сделали его своим, как драгоценность, оставленную нам нашими предками, с их надеждой на то, что это нам обязательно будет нужно. Эти стены помнят тепло рук князя Андрея, его молитвы. Эта земля стоит под защитой его веры, и до сих пор в веках мы чтим Пресвятую Богородицу в праздник Покрова Божией Матери. А ведь это тоже дело великого князя Андрея Боголюбского, установившего этот праздник на Святой Руси. И приходя в Успенский собор к его мощам, или приезжая в Свято-Боголюбовский монастырь, или проходя по Боголюбовскому лугу, к храму Покрова на Нерли, можем с благодарностью князю тихо сказать: «Святой благоверный, великий княже Андрее, моли Бога о нас».
Места и люди.